Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
Друзья, всем привет. Это подкаст «Бриф», лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 20 апреля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов, и у нас сегодня в гостях практикующий и ведущий специалист по налоговому планированию, оптимизации финансовых потоков Владимир Туров. Прошу приветствовать. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые коллеги.
Здравствуйте. Спасибо, что... Мы нашли время, Владимир, специально вас позвали, честно говоря, долго ждал этой встречи, поскольку нас всей редакции уже неделю волнует один вопрос, который в свете ухудшения международных отношений и разрыва экономических связей становится все более острым, и, как мне подсказывали коллеги, лучше вас на эту тему никто не высказывался. Речь о налогах на дивиденды с иностранных акций, в частности, американских. Они нас сегодня волнуют. То есть налоги и так тема сложная, а тут еще часто стали говорить об отмене формы W8BEN, о том, что якобы с нас теперь и за рубежом будут удерживать те самые 30% американские. Еще и в России придется платить 13%. Хотелось у вас узнать, где правда, как работает сейчас старая схема и что можно ожидать от этого дальше. Есть ли какой-то способ избежать двойного налогообложения, если оно станет новой нормой?
Вы знаете, уважаемые коллеги, ну, интернет – это не только площадка свободного общения, интернет еще и это площадка фейков. Поэтому в этой части давайте я вам дам данные практического толка, при этом постараюсь не грузить вас сильно нормативно-правовой базой. Итак, на сегодняшний Отлично. День... Спасибо, Евгений. Итак, на сегодняшний день есть три возможных сценария развития событий. То есть есть у нас, я сразу скажу, что я работал по международным договорам об избежании двойного налогообложения не только с Соединенными Штатами, но и со всем миром, нет, не работал, это невозможно, но работал с США, работал с Кипром, работал с Канадой, работал с Великобританией, с Украиной и со многими другими странами мира. Но берем Соединенные Штаты Америки и конкретно отвечу на ваш вопрос. Есть три варианта развития событий. Первый вариант – это когда между Россией и США заключено соглашение, а оно заключено об избежании двойного налогообложения, и оно продолжает действовать. И при этом вы, получатели дивидендов по акциям американских компаний, успели своевременно заполнить форму W8BEN, то в этом случае ваше совокупное налогообложение будет снижено до 15 или 13% в зависимости от объема полученных дивидендов. Я на этом остановлюсь чуть позже. И сразу скажу, прямо сейчас соглашение действует, изменений никаких нет, и Минфин официально ответил, что это соглашение межгосударственное не планируется к отмене. Для того, чтобы отменить, нужно понимать, что подобные соглашения принимаются в форме законов как на территории Соединенных Штатов, так и на территории Российской Федерации. То есть соглашение правительство подписывает, дальше Госдума трех чтений голосует, дальше Совет Федерации, дальше президент подписывает это соглашение. Отменить его не так-то просто. Более того, вам скажу, что даже не рассматривается ни со стороны Соединенных Штатов Америки, не со стороны Российской Федерации, расторжение данного соглашения в условиях ныне существующих санкций. Тем не менее, ситуация меняется быстро и мало ли что, поэтому давайте я коротко освещу два дополнительных возможных варианта развития событий, а затем более подробно успею еще сказать несколько слов про первый вариант. Второй вариант. Допустим, соглашение действует и с этим все в порядке. Допустим. Но наши инвесторы, являясь налоговыми резидентами Российской Федерации, то есть гражданами и одновременно налоговыми резидентами, а налоговое резидентство определяется по трем позициям, это не только время нахождения на территории России свыше 183 дней в году, есть еще два дополнительных основания, а именно центр жизненных интересов, где у вас сосредоточен, и признание самой страны вас в качестве налогового резидента. Потому что, допустим, скажу про себя. Я в части, касающейся Европы, здесь у меня ПМЖ, бизнес, счета и все остальное, и я являюсь налоговым резидентом как России тогда, когда мне нужно, так и налоговым резидентом Евросоюза. Соответственно, с американским законодательством в той или иной степени я тоже знаком. Соответственно, коллеги, во втором варианте Если соглашение действует, но вы при этом эту форму, к сожалению, по каким-то причинам не заполнили, то ваше совокупное налогообложение будет равно 30% от суммы полученных дивидендов. Понимаете, да? То есть при этом из этих 30% от суммы полученных дивидендов вы заплатите, вы эти 30% заплатите все в Соединенных Штатах Америки, но в России получите соответствующий налоговый зачет. Какие документы, чтобы получить этот налоговый зачет, я надеюсь, у меня осталось 4 минуты, я успею сказать. К сожалению, форма подкаста не позволяет давать развернутые консультации. И третий вариант развития событий – это если, не дай бог, соглашение действовать перестанет. В этом случае наши инвесторы нарываются на двойное налогообложение. Совокупная налоговая ставка будет равна 43%, из которых 30% пойдет в пользу Америки и 13% пойдет в пользу Российской Федерации. Сейчас, коллеги, быстро вернусь к первому варианту. Сейчас соглашение действует. Совокупное налогообложение у вас будет 13-15%. Соответственно, вот у меня в руках, прямо сейчас у меня в руках форма, как раз W8BEN, она несложно заполняется, в ней абсолютно нет ничего сложного, правда, для этого необходимо знать английский язык. Вы эту форму заполняете, предоставляете тем компаниям американским, которые будут у вас удерживать налог. Дальше вы заполняете 3 НДФЛ, а конкретно в 3 НДФЛ вы заполняете приложение номер 2. Евгений, я дико извиняюсь, у меня нет возможности детально разжевать, как заполнять эти формы и дать соответствующие ссылки и более подробную информацию. Но коротко вот на ваш вопрос я ответил, в 10 минут уложился. Но здесь то, что я вижу, если кому-то требуется это, здесь, конечно, требуется чуть-чуть более развернутая консультация. И я в данном случае не пытаюсь набить себе цену, но это технический факт, уважаемые дамы и господа.
Спасибо, Владимир. Но действительно понятно, что у страха глаза велики, а когда вот вы все так разложили красиво, понятно, какие варианты есть, все выглядит понятным, уже не так пугает.
Да, по крайней мере, понятно, что вы можете сделать. То есть берем, заполняем форму, отправляем те компании, которые удерживают у нас дивиденды, для того, чтобы у них было право удержать дивиденды по ставке 10% в пользу США. Дальше предоставляем в российские налоговые инспекции пакет документов. Давайте бегом их перечислю. Два варианта развития событий. Первый вариант. Вы должны будете приложить к декларации 3 НДФЛ к приложению номер 2. Должны будете приложить документы, подтверждающие вид вашего дохода, сумму дохода, календарный год, в котором был получен доход, а также суммы налога и даты его уплаты налогоплательщикам в иностранном государстве. Все это, естественно, должно быть нотариально заверено, переведено на русский язык и так далее. Можно вместо этого, если вы декларацию в США сдавали, приложить копию налоговой декларации, которую вы в США сдавали, и копию платежного документа в США, свидетельствующего о том, что вы этот налог там заплатили. И все, наши автоматом делают зачеты, в России платят только 3%. Только 3%. Но еще раз, все это хозяйство должно быть заверено уполномоченным органом соответствующего иностранного государства и нотариальный перевод на русский язык. Ничего сложного, готов рассказать свой опыт, я это делаю в ЕС то же самое, поэтому сложного в этом ничего нет. Ваш бухгалтер все это сделает, нотариусы знают, как это делать, Евгений.
Владимир, спасибо большое. То есть главное держать руку на пульсе, да, и в зависимости уже от сценария, по которому пойдут развиваться события, делать что-то, чтобы облегчить себе жизнь и сохранить копеечку. Главное не бездействовать. Мне кажется, это самый главный вывод.
Главное не бездействовать, но давайте коротко перечислю шаги, чтобы была полная ясность. Форму заполнили, отдали. Документы об уплате, о вычете налога в Соединенных Штатах получили. Перевели на русский язык, заверили, декларацию заполнили, приложение номер 2 к НДФЛ-3 заполнили, документы приложили, и в России заплатили еще 3%. Все, общая ставка 13%, максимум 15%, если доход превышает определенную величину. Цикл завершен таким образом будет.
Инструкция, которая звучит просто. Хорошо, что у нас будет запись выпуска. Будем всех отправлять к этой инструкции именно на этот выпуск. Владимир, спасибо. Друзья, это был практикующий и ведущий специалист по налоговому планированию, оптимизации финансовых потоков Владимир Туров. Владимир, спасибо, что пришли. Надеюсь, не в последний раз. Как вам у нас, кстати?
Вы знаете, мне нравится, но хотелось бы, конечно, более детально, ну, то есть более подробные консультации давать. А так, огромное спасибо. И то, что я вижу, вы приносите огромную пользу нашим инвесторам, поэтому вам огромное спасибо, Евгений, за то, что вы делаете.
Спасибо за ваш отзыв. Ну, подкаст молодой, будем развиваться, глядишь, и вырастем в нечто большее, где сможем уже детально и по всем темам проходиться. Спасибо, что пришли еще раз. Перейдем к следующим темам, друзья. Сегодня у нас рубль укрепляется на 2%, все еще сказываются валютные ограничения, и экспортеры все еще продолжают продавать валюту в рынок. А вот спрос на доллар ограничен из-за ограничений импорта и вывоза валюты за рубеж. Сегодня об этом поговорим с шеф-редактором InvestFuture Антоном Жуковым. Антон, привет, спасибо, что подключился.
Да, Сереж, привет. Друзья, всем привет.
Вот сегодня то, что происходило на валютных торгах, да, очень интересно. Сегодня заметили, что доллар резко упал ниже 72 рублей в один из моментов утром, кажется, в 11.40 это было. Что, на твой взгляд, это означает? Почему так произошло?
Но тут я, на самом деле, немножко побуду таким капитаном очевидность. То есть все достаточно просто. Это означает, что какой-то крупный игрок продает большой объем долларов. Из-за этого рубль укрепляется, доллар падает. То есть здесь все просто. Если рассуждать на тему того, кто это мог бы быть, то есть, ну, это, скорее всего, кто-то из крупных экспортеров. Потому что, как ты правильно заметил, то, что если там на пятиминутный график посмотреть, то видно, что прям в 1.40 такая огромная свеча с громаднейшим объемом вылетела.
И да, я читал, ты знаешь, укрепил, что резко продали 230, по-моему, миллионов долларов одним лотом. И я, честно говоря, в первый момент подумал, правда, не про экспортеров, а про то, что не европейский ли это потребитель газа, который покупает рубли для того, чтобы оплачивать поставки.
Ну, это такое немножко, на самом деле, гадание на кофейной гуще. То есть мы истины никогда не узнаем. Ну, в целом, это тоже вполне вероятный вариант. Я бы сказал, то, что не то, что европейцы продают у нас здесь, покупают рубли у нас здесь, а, скорее всего, они перечисляют евро нашим банкам. Наши банки уже конвертируют эти евро в рубли и перечисляют, соответственно, экспортерам, то есть Газпрому или кому-то еще. Там такая тема обсуждалась.
Понятно. Ну, хорошо, в любом случае, вот одним лотом продавать такой объем, 230 миллионов долларов, да, понимая, что продажа настолько крупная, что понизит курс, который скажется и на самой этой продаже, то есть продавец на этой операции потерял как раз из-за падения курса. Насколько это похоже на поведение профессионального игрока, вот, ну, чисто на твой взгляд?
Мне кажется, то, что вполне нормальная история, потому что экспортерам нужно, в том числе, когда они получили свою валютную выручку, им нужно платить налоги, им нужно платить зарплаты. Поэтому, то есть, вполне вероятно, что просто у кого-то появилась потребность в рублях срочная, и вот игрок пришел и продал много долларов, купил много рублей для того, чтобы какие-то свои цели преследовать. То есть, ну, хочется просто еще поговорить немножко о том, насколько долго это может продолжаться, потому что много говорят везде о том, что рубль переоценен, что он находится на, ну, на каких-то нереальных значениях, кто-то это называет искусственным курсом. То есть мне кажется, то, что вот как раз снятие ограничений для экспортеров на обязательную продажу выручки, он быстро вернет курс на свои какие-то правильные значения, что ли. Потому что сейчас получается, что, как мы знаем, у нас от экспорта большая часть поступлений в страну, большая часть бюджета как бы зависит от экспорта. И, соответственно, когда есть такие ограничения, то есть приходят громадные денежные потоки в страну, они конвертируются сразу же автоматически банками в рубли. И, естественно, что это провоцирует рубль укрепляться. Но еще, мне кажется, вот Женя, ваш постоянный оратор, мой коллега, тоже шеф-редактор IF News, он говорил такую очень правильную мысль о том, что когда вся эта ситуация произошла в начале, ой, в середине февраля, то ЦБ просто сам не понимал, что правильно делать в текущей ситуации. То есть они, можно сказать, на панике, то есть они в панике начали закручивать максимально гайки, чтобы доллар не улетел совсем в космос. То есть они закрутили по максимуму гайки, и сейчас мы видим то, что буквально каждый день поступают новые новости о том, что эти гайки начинают потихонечку раскручивать. И вот мне кажется, что сейчас как раз та ситуация, когда ЦБ пытается какое-то одно ограничение снять, посмотреть, что будет происходить. Затем еще какое-то на следующий день ограничение снять, еще посмотреть, что будет происходить с курсом. И так вот они будут потихонечку ослаблять и будут наблюдать за ситуацией, действовать по ситуации. Мне кажется, то, что у них нет сейчас четкого плана по тому, вот, как действовать там, до конца года, допустим. Uh-huh. Мне кажется, что они все-таки пытаются по ситуации действовать.
Ну да, вот вчера в нашем же подкасте Ян Арт как раз высказывал ту же мысль о том, что вынимают подпорки по одной и смотрят, что будет с курсом. Но, с другой стороны, поскольку ничего катастрофического не произошло, может быть, нужно сделать вывод, что делают-то все как раз по плану. А почему тебе кажется, что плана нет?
Потому что просто ситуация такая, которой еще не было, наверное, даже я такие громкие слова скажу, что ее не было никогда вообще в истории. То есть вот такое санкционное давление, как мы знаем, что сейчас на Россию количество санкций наложенных, по-моему, раза в два больше, чем на Иран уже. И просто Центральный банк, мне кажется, он опирается все-таки на мировой опыт, когда прописывает свою политику. А тут получается, что мирового опыта нет. И поэтому тяжело представить, каким образом они могли этот план прям вот прописать долгосрочный. Да, план какой-нибудь краткосрочный там на неделю, возможно, у них есть, конечно. Но что касается долгосрочного, могу ошибаться, но мне кажется, что его прописать практически нереально в текущих условиях. Но это чисто мое мнение.
Угу. Спасибо тебе большое. На самом деле, очень точное замечание. Спасибо, что объяснил мне, по крайней мере. Мне казалось, что поскольку все идет достаточно ровно, то и план есть, да. А с другой стороны, действительно, пока получается, что плана нет, но удается сделать то, что нужно, чтобы не произошло той самой катастрофы. Спасибо тебе. Это был шеф-редактор InvestFuture Антон Жуков. Спасибо еще раз за анализ.
Да, спасибо. Спасибо вам большое.
Честно говоря, друзья, после всех этих макроэкономических новостей и общения с экспертами, я понимаю, откуда вот у них все эти знания, да, они на это много лет учились, и понимаю, почему их нет у меня, а еще знаю, что на самом деле важно то, какое отношение к деньгам сформировалось в детстве. И вот я подумал, что если я уже занимаюсь какой-то работой, имея для этого образование, то почему все так уверены, что сохранение денег, та же работа, по сути, такого образования не требует? Потому что уметь читать общие условия банков и анализировать тарифы на депозиты, это только кажется, что просто я сам с этим столкнулся около месяца назад, когда думал, как диверсифицировать свои накопления. Так что честь и хвала тем родителям, которые дают своим детям финансовое образование с малых лет, приучают их и к бережливости, и к разборчивости в их детских инвестициях. Глядишь, так мы и научимся всем миром брать кредиты, выплачивать их, и бедности в мире станет меньше. Это все прямой намек на курс финансовой грамотности для подростков, который InvestFuture запускает на днях. У нас в гостях Даниил Тюрин, ведущий курса «Юный финансист». Дань, привет, тебе слово.
Всем привет. Спасибо большое, вас оказать.
Да, мы тоже, все, я уверен, слушатели, я-то уж точно, мы рады тебя здесь слышать. Я, на самом деле, продолжительное время восхищаюсь тем задором и энергией, который ты с твоей соведущей Лизой несете через все возможные доступные средства, средства коммуникации. И вообще вот этой энергии не хватает, да? Особенно видеть то, как она направлена в правильное русло, чего, наверное, в моем детстве не было. Я немножко другими вещами занимался в юности даже, да, и в твоем возрасте. Уже страшно даже вообще говорить о своем возрасте. Расскажи, пожалуйста, коротко, на кого рассчитан ваш курс, все, что считаешь нужным?
Угу. Ну, ты правильно сказал, что курс по финансовой грамотности. И нацелен он на подростков от 14 лет и, ну, примерно до 18 лет. Если мы говорим о том, о чем он будет, то это различные аспекты. Мы говорим про разные вещи, начиная с финансовых целей, мы говорим о том, почему их важно ставить, как их правильно ставить. Дальше мы говорим о личном бюджете и о том, что это вообще такое. И постепенно мы проходим по трем составляющим формулы финансового успеха, которая является такой основой нашего курса, которая состоит из трех главных пунктов. это зарабатывать, сберегать и инвестировать. И вот про эти три больших блока мы и говорим.
Отлично, это звучит интересно. Я знаю, что у вас была тестовая группа, то есть вы не просто с бухты-барахты разработали и запустили, да, участвовали разные специалисты, я попозже еще на этом подробно остановлюсь, но уже некоторые ребята прошли обучение. Какие отзывы у тестовой группы? Может быть, родители этих детей возвращались с обратной связью? Что можешь рассказать?
Да, тестовая группа у нас была, она была в феврале. Тогда, правда, важно отметить, что курс в себе нес еще достаточно большую долю про инвестиции, но сейчас мы решили сосредоточиться только на финансовой грамотности. Про инвестиции говорим немного, чтобы было понимание, но об этом будет позже. Про обратную связь. Ее было много, причем много и от родителей, и от детей, от подростков и учащихся. И она была, знаешь, не такая, которую вот мы прям попросили. Ребят, оставьте, пожалуйста, комментарий. Нет. Это была обратная связь сразу после последнего вебинара. Ребята нам написали, сказали, что это было очень круто, очень интересно. И им было просто интересно с нами, потому что мы можем с ними общаться на их языке. Мы не даем сухих лекций, мы просто общаемся с ними и с простыми словами объясняем сложные, казалось бы, темы.
А есть какие-то, может быть, примеры?
Вот пример, на самом деле, я вспоминал тут буквально на днях. Девочка нам через неделю после того, как закончился курс, написала, что она открыла свой брокерский счет, и она вместе с ее папой теперь вот вместе инвестирует. Мне кажется, это просто вот идеальный пример вообще.
Ну, как минимум, это хорошо тем, что родители с ребенком будут проводить дополнительное время вместе. Я не говорю, что и так мало, да, я говорю о том, что у них есть общее занятие, это всегда прекрасно.
Однозначно. И родители тоже говорили, что они очень рады тому, что дети с пользой проводят время. И они говорили о том, что они безотрывно смотрели нас. То есть это не было каким-то, знаешь, наказанием. Они действительно получали удовольствие и полезные знания вместе.
Звучит волшебно. Будь у меня дети, уверен, отправил бы к вам, потому что доверие максимальное. Расскажи, когда стартуете, сколько это все продлится?
Стартуем. Мы на самом деле уже стартовали. 18 апреля у нас стали доступны видео первой темы. То есть вот в этот понедельник люди, которые у нас уже курс оплатили, они, собственно, уже его смотрят, и уже мы получаем классные отзывы, что все круто, понятно. А в эту пятницу уже мы проводим первый вебинар, на котором будем обсуждать, соответственно, первую тему. Вот. Ну, я думаю, да, давай кратенько я скажу, какой у нас формат взаимодействия, что, по сути, в течение недели, как вот ребенок учащийся действует, он смотрит видео, которых примерно 5-7 в одной теме, они небольшие, по 10 минут, это он смотрит за неделю, решает тесты небольшие, направленные на то, чтобы он сам понял, что он запомнил, а что нет, решает домашку и отправляет ее нам, если хочет сразу получить обратную связь. И потом приходит в пятницу на вебинар вечером, где мы уже вместе с моей, опять же, соведущей Лизой вдвоем рассказываем им какие-то тонкости и отвечаем на них, на их вопросы и просто общаемся.
Угу. Но выглядит ненапряжно. А еще можно успеть, те, кто вдруг желают попасть на курс?
Я бы даже сказал, нужно успеть, потому что вы в таком случае успеваете получить всю обратную связь от нас, получаете все записи, все взаимодействие, наш чат закрытый в Телеграме, в котором мы общаемся, обсуждаем любые вопросы, новости в том числе. Так что сейчас самое время, особенно учитывая то, что уже все тесты платформы, оплаты всего прошли, никаких технических проблем у нас нету, все делается очень просто, можно перейти на сайт и посмотреть структуру и стоимость.
Ссылку на курс, да, оставим в описании подкаста. Друзья, обращаюсь ко всем взрослым, у кого есть дети. Дети, конечно, цветы жизни, но прекрасно, когда эти цветы могут для вас зарабатывать, и чем раньше они начинают это делать, тем вам легче. Так что я бы на вашем месте задумался. Спасибо. Это был Даниил Тюрин, ведущий курса «Юный финансист», который был разработан опытными педагогами, методистами, инвесторами, детскими психологами. Дань, спасибо, что пришел сегодня.
Спасибо вам. Пока.
Пока. И напомню также всем слушателям, что у нас продолжает работать образовательная платформа IF+, где уже 8 обучающих курсов, и по налогам это сейчас актуально, и по криптовалютам, по инвестированию в облигации, в акции. Можно научиться всему-всему, и все в одном месте, и все с приятными людьми, экспертами, которые не оставят вас в беде. Горячие линии, на которых можно получить всякого рода поддержку, продолжают свою работу. И регулярные встречи с мастодонтами фондового рынка проходят тоже регулярно на этой платформе. Подписывайтесь. Спасибо всем слушателям и гостям подкаста, которые сегодня были с нами еще раз. Напомню, что мы выходим на всех популярных платформах. Порадуйте нас, закидайте там лайками, подпишитесь. Это было 20 апреля 2022 года. Слушайте Бриф и читайте IF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Меня зовут Сергей Чернов. Всего доброго, до завтра.